Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Сегодня понедельник, 27 марта. Для вас в студии работают Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Насыщенная программа, как всегда, у нас на ближайший час. И сначала короткий анонс.
Беларусь как страна, где Лукашенко, есть белорусы, которые против всего того, что происходит. Поэтому... Ой, украинцам, конечно, выдержать и победить желаю, а белорусам тоже выдержать и победить своего дракона.
В выходные белорусские общины по всему миру провели протесты в День воли или День независимости, годовщину провозглашения первого независимого белорусского государства. Михаил Комадовский поговорил с участниками протеста в Вашингтоне, где сейчас находится также Светлана Тихановская. Лейбористы вернулись к власти в Новом Южном Уэльсе после более чем десятилетнего пребывания в статусе оппозиции. Поговорим об итогах выборов, прошедших в штате в субботу. Новый выпуск экономического обзора от экономиста университета Монаша Геннадия Казакевича. Сегодня он рассуждает об аспектах плана строительства атомного флота для Австралии. Новый эпизод проекта «Я русский, я против войны» тоже включу вам сегодня. А еще вас ждет интервью с моей коллегой, журналисткой Мидори Аоки, которая работает в австралийском офисе японской радиовещательной корпорации NHK. Мидори не только прекрасно говорит по-русски, но и играет на балалайке.
Но если смотрите на карту, Россия, Япония, пожалуйста, мы соседы, и мы рядом. И вот, и когда я приехала первый раз в Россию, конечно, холодно, иногда бывает минус 30, это просто ужас, но люди-то не холодные.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Лейбористы вернулись к власти в Новом Южном Уэльсе после более чем десятилетнего пребывания в статусе оппозиции. Результат последних выборов в штате привел к тому, что лейбористские правительства занимают теперь посты во всех штатах и территориях на материковой части Австралии. Последствия этого пытаются анализировать политики, аналитики, а члены либеральной партии изучают причины, которые привели к их поражению на выборах. Подробности по материалам SBS News. Выступая с прощальной речью, уходящий с поста премьер Доминик Пирате объявил, что уходит из поста лидера либералов Нового Южного Уэльса. Размышляя об окончании своего пребывания на посту главы штата, он сказал, что ни о чем не жалеет.
Elections can get ugly, but I believe this election truly was a race.
Выборы могут быть очень грязными, но я считаю, что эти выборы были истинным соревнованием за вершину. Настоящая битва идей. Именно тогда политика проявляется наилучшим образом. И во многом благодаря Крису Минсу и тому, как он вел себя на протяжении всей этой кампании. Вот почему я искренне верю и не сомневаюсь, что он станет прекрасным 47-м премьером Нового Южного Уэльса.
То, что по предположениям должно было стать напряженным противостоянием, вскоре превратилось в явную победу лейбористов. Австралийская лейбористская партия получила 9 мест, чтобы обеспечить минимум 47 мест, необходимых для формирования правительства. Аналитики прогнозируют, что партия могла получить до 50 мест. Это историческое достижение. Выигравшее правительство от оппозиции было только дважды в Новом Южном Уэльсе после Второй мировой войны. В 1976 году при Невилле Райне и в 1995 году под руководством Боба Карра. Бывший премьер-министр от либералов Джон Ховард говорит, что ему еще есть что сказать о причинах поражения либералов, но также он добавил, что Пирате следует похвалить за его предвыборную кампанию.
I believe in democracy and I always accept the outcome of elections.
Я верю в демократию, и я всегда принимаю результаты выборов. Я здесь не для того, чтобы делать заявления от имени либеральной партии или уходящего премьера, но я восхищаюсь им чрезвычайно. Он взял на себя правление в невероятно трудных условиях и провел кампанию в героической манере. Выступая на канале ABC, сенатор-либерал Нового Южного Уэльса Эндрю Брэк говорит, что из результатов выборов можно извлечь важные уроки. Либеральная партия сохранила большую часть своих мест на северном побережье, восточных пригородах, в некоторых районах Внутреннего Запада. Это районы, которые были просто списаны в последних федеральных выборах, и я думаю, что это важное отличие. Один из самых важных уроков здесь заключается в том, что мы должны быть партией, которая не уходит в маргинальство и не стремится внести раскол в мейнстрим.
Into the mainstream.
Член парламента от либералов Нового Южного Уэльса Алистер Хэнскинс является потенциальным кандидатом на смену Пироте на посту лидера либералов Нового Южного Уэльса. Он говорит, что пока еще размышляет о своих последующих шагах. В интервью Sky News он заявил, что партии нужно будет внимательно изучить, чем она может привлечь избирателей.
Look, I'm not going to buy into that sort of...
Послушайте, я не собираюсь вестись на вот эти разговоры по поводу результатов. Опять же, нам нужен надлежащий анализ того, что мы могли бы сделать лучше. Я просто не думаю, что у нас есть достоверные данные, чтобы выносить какие-то суждения. Знаете, что важно для либеральной партии? Так это то, что она всегда была партией широкого круга. И Джон Ховард сказал это, и он был прав. Так что партия должна быть партией, которая может апеллировать к широкому спектру избирателей. Потому что это то, что необходимо для формирования правительства. В результате правительство каждого штата и территории на материковой части Австралии теперь управляется либеристами. И лишь Тасмания управляется премьером от либералов Джереми Роклиффом. Профессор политологии Энди Маркс является директором Центра Западного Сиднея исследовательского форума Университета Западного Сиднея. Он говорит, что наличие либерийского правительства на уровне штата и на федеральном уровне не обязательно приведет к уменьшению разногласий между Новым Южным Уэльсом и федеральным правительством. Я думаю, что мы наблюдаем очень короткий период единства партий на федеральном уровне и на уровне штатов. Такие обстоятельства не продлятся долго. Я подозреваю, что либерийские правительства штатов и федеральное правительство будут работать над достижением национальных реформ, которые они могут провести в течение ограниченного периода времени. Политика — это очень странная игра. Кажется, что все уже решено в течение нескольких месяцев, но могут измениться настроения избирателей. Мы приближаемся к очень сложным экономическим временам во всем мире, и Австралия не в изоляции от этого. Это повлияет и на нас. И политические настроения могут быстро меняться. Но они будут стараться делать все возможное, пока у них есть эта возможность. Информация подготовлена по материалам Аймен Багдади из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Продолжаем говорить о новостях Австралии. Сейчас переходим к экономике. Наш постоянный экономический обзор от Геннадия Казакевича. И сегодня он будет говорить о долговременных экономических аспектах плана правительства атомного подводного флота для Австралии. Итак, Геннадий, вам слово.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Последние две недели одной из основных тем в австралийских средствах массовой информации было соглашение AUKUS, я сейчас объясню, что эта аббревиатура означает, о продаже Австралии и строительстве в Австралии атомных подводных лодок. Сразу отметим, что речь идет о подводных лодках с ядерными двигателями, но оснащенных конвенциальным оружием. Я не специалист по геополитике, военному строительству или вооружениям. Поэтому я не берусь судить, насколько целесообразно для Австралии в военном отношении создание атомного подводного флота. Меня интересуют долговременные экономические аспекты этого плана. Но чтобы их обсуждать, нужно сперва обозначить суть самого проекта. Прежде всего, что такое AUKUS? AUKUS – это сокращение от Australia, UK, US, заключенное в 2021 году трехстороннее соглашение о военно-политическом сотрудничестве этих стран в Юго-Восточной Азии, одним из ключевых пунктов которого как раз и является оснащение Австралии атомными подводными лодками. А 13 марта 2023 года лидеры трех стран объявили о согласованных деталях плана продажи Австралии и строительства в Австралии атомного подводного флота. План рассчитан на 30 с лишним лет, до середины 2050-х годов, и общая его стоимость оценивается в 368 миллиардов сегодняшних долларов. План включает 4 этапа. На первом этапе, который начинается уже в этом году, австралийский военный и гражданский персонал будет включен для подготовки в экипажи американских подводных лодок, а также в штат верфи, строящих подводные лодки в Соединенных Штатах и Великобритании. На втором этапе, с 2027 года, будет осуществляться ротация американских и английских подводных лодок со смешанными экипажами в составе австралийского военно-морского флота. На третьем этапе, с начала 2030-х годов, Австралия купит от 3 до 5 существующих американских подводных лодок класса «Вирджиния». Начало 2030-х годов совпадает по времени с завершением срока эксплуатации флота дизельных подводных лодок, которые были на вооружении австралийского флота в последние несколько десятилетий. И, наконец, на четвертом этапе, с конца 2030-х годов, начнется строительство в Австралии принципиально нового поколения подводных лодок, разработанных в Великобритании и оснащенных американскими системами вооружения. Первая такая подводная лодка поступит на вооружение австралийского флота в начале 2040-х годов. Уже в этом году в Осборне, штат Южной Австралии, начнется строительство верфи завода по производству этих подводных лодок. Кроме того, понадобится строительство и оснащение военно-морского порта базирования атомного подводного флота, а также строительство хранилища для отходов отработанного ядерного топлива. Пока неизвестна ни стоимость, ни расположение этого хранилища. Но нужно понимать, что речь идет об объемах, гораздо меньших, чем отходы от любой атомной электростанции. Далее, уже очень скоро в австралийских высших учебных заведениях откроются университетские курсы по инженерным специальностям, необходимым для строительства и эксплуатации атомного подводного флота. Теперь об оценке стоимости плана в 368 миллиардов долларов. На первый взгляд, сумма кажется огромной, но давайте разберемся. Это ведь на весь период до середины 2050-х годов. И хотя ни один из долговременных проектов никогда не вписывался в первоначальный бюджет, и хотя мы даже не знаем темпов инфляции и сколько будет стоить австралийский доллар через 30 с лишним лет, мы можем посмотреть на эту сумму с точки зрения сегодняшнего доллара. 368 миллиардов – это, скажем, за 32 года, примерно 11,5 миллиардов в год. Давайте сопоставим это с годовыми расходами на оборону. В 2023 году они составят примерно 52 миллиарда долларов, или 2,2 валового национального продукта. То есть годовые расходы на ядерные подводные лодки сопоставимы с 22% оборонного бюджета. Они, эти 22%, не смогут быть абсорбированы текущим оборонным бюджетом, которые придется увеличивать, особенно когда начнется покупка и строительство подводных лодок. Однако такое увеличение примерно на четверть не выглядит критическим по сравнению с объемом валового национального продукта. Ведь 11,5 миллиардов долларов – это только его 0,5%. Между тем, одним из преимуществ для Австралии этого решения AUKUS премьер-министр назвал создание 20 тысяч рабочих мест для австралийцев. И вот этот тезис вызывает наибольшие споры. Если забыть, что оборонные проекты обосновываются не экономическими соображениями, а задачами национальной безопасности, то альтернативные сферы приложения государственных инвестиций, строительство гражданской инфраструктуры, общественного жилья, совершенствование образования, здравоохранения и поддержка коммерческого сектора в технологически передовых отраслях не только создает рабочие места, но и работает на будущее процветание страны. Более того, в такой открытой экономике, как Австралия, государственные расходы или государственная помощь для создания рабочих мест особенно необходимы, если новые рабочие места приводят к увеличению экспорта. С этой точки зрения расходы на оборонную промышленность продуктивны, если продукция военного назначения производится на экспорт. В Австралии есть небольшие ниши такого производства. Например, производимые в городе Бендика, штат Виктория, современные высокотехнологические броневики «Бушмастер» экспортируются в небольших количествах в страны Юго-Восточной Азии. После того, как они были поставлены в Украину в качестве помощи вооруженным силам этой страны и хорошо показали себя на полях сражений, интерес к ним у потенциальных покупателей резко увеличился. Между тем, завод в Бендиго останется небольшой нишевой частью австралийской экономики. Напротив, с точки зрения развития экспорта, разворачиваемое производство подводных лодок непродуктивно, так как эта отрасль не решает проблемы будущего. После бума горнодобывающей промышленности место в международном разделении труда. В заключение, главный положительный экономический эффект этого плана в случае его успеха – это приход или возврат в страну передовых технологий и навыков, которые потенциально могут быть использованы и в других отраслях производства. В частности, у нас должен появиться контингент инженеров и рабочих, разбирающихся в ядерных технологиях. И, возможно, будет разрушено предубеждение против них, этих технологий, австралийского населения.
Напомню, что это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Все подкасты Геннадия можно найти на нашем веб-сайте. Они выходят каждый второй понедельник, а также в любом приложении для подкастов. А еще удобнее скачать бесплатное приложение SBS Audio. Там вы сможете слушать не только все наши подкасты, но также специальные серии подкастов и все программы на разных языках, а у SBS их 60 с лишним. Оставайтесь на волнах радио SBS. Сейчас прервемся на короткую паузу, после которой расскажем о протестах, которые прошли в Вашингтоне, белорусской комьюнити. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. В минувшую субботу белорусы по всему миру вышли на акции протеста в День воли Беларуси. Он посвящен демократическому наследию первого независимого белорусского государства – Белорусской Народной Республики, созданной в 1918 году после 150 лет российской оккупации. Одна из акций прошла и в Вашингтоне перед Белым домом. Участники акции выступили против режима Лукашенко и против участия Беларуси в войне на стороне России. Протестующие уверены, что победа Украины поможет их стране освободиться от диктаторского режима.
Беларусь как страна, где Лукашенко, есть белорусы, которые против всего того, что происходит. Поэтому, украинцам, конечно, выдержать и победить желаю, а белорусам тоже выдержать и победить своего дракона. Я думаю, что победа Украины будет таким прям сильным сигналом и толчком. Я очень на это надеюсь.
Живи Украина. Нет, живи Беларусь. Лучшая половина человечества, конечно же, на стороне Украины. Мы просто уверены. Победа неизбежна. Она будет за нами. У нас родственники живут на Украине. И мы обещаем и планируем, как только закончится война, победа, естественно, мы обязательно съездим в Украину, чтобы вместе отпраздновать. Уверены. Уверены.
Я думаю, что это будет шагом. Это будет очень важным шагом к изменению ситуации в Беларуси.
Перед протестующими выступила Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции и члены Объединенного переходного кабинета Беларуси. Его замглавы Валерий Ковалевский рассказал, что белорусские и украинские народы должны держаться вместе перед лицом диктатуры и военной угрозы. Он также рассказал, как белорусы помогают украинцам.
Находимся вместе в этой ситуации, что Беларусь и Украина находятся под под прицелом России, который рассматривает нас как такое отклонение от своего плана. Временно независимое государство со своей странной национальной идентичностью, которая не нужна россиянам вообще. И, конечно, нас это не устраивает. Речь идет о выживании наших государств, о нашей национальной идентичности, о продолжении наших стран и о том, какое будущее мы для себя можем выбрать. Мы сейчас видим целый ряд инициатив. Это и партизанское движение, и антивоенное протестное движение. Это и сбор пожертвований для вооруженных сил Украины. Добровольческие отряды воюют сейчас в Украине. Поэтому есть целый ряд действий, которые можно предпринимать сегодня для того, чтобы помогать.
В Вашингтоне Светлана Тихановская уже провела встречу с законодателями в Конгрессе, а в понедельник планируется ее встреча с советником президента США по национальной безопасности. Сюжет подготовлен по материалам SBS Russian, озвучила Светлана Принцева. Ну что же, идем дальше. Каждое воскресенье мы публикуем новый эпизод подкаста «Я русский, я против войны». Это голоса русскоязычных жителей Австралии, которые желают открыто выступить против войны в Украине. Некоторые эпизоды мы ставим также вам в эфир. Автор этого подкаста – Виктория Станкеева.
Меня зовут Дмитрий Чикин, я живу в Сиднее с 1994 года, работаю в IT-программистом. До этого родился и жил в Москве. Все эти долгие годы я с некоторым отвращением наблюдал, как Россия становится все более авторитарным государством и более наглым. Нападает на соседние страны, поддерживает самые одиозные режимы. Я помню, что некой реперной точкой во всей этой истории для меня был 2003 год, разгром ЮКОСа. Тогда это была демонстрация возможностей системы перемолоть любого оппонента. Причем сделать это так, чтобы население аплодировало бы Путину, что вот он борется с коррупцией. Ну, а те, кому эта демонстрация была адресована, тогда все поняли. Большой бизнес и сейчас в России помалкивает. Так что нынешняя война, хотя и стала таким необычайным шоком, тем не менее вполне объяснима и не просто больным воображением старого диктатора. У этой преступной группировки, которая захватила 20 с лишним лет назад Россию, есть два главных интереса. Обогащение и самосохранение. Для этого им нужна покорность людей. И это достигается не просто поливанием голов потоком пропаганды. Нужно, чтобы в соседних странах дела реально шли хуже, чем в России. И в первую очередь это касается Украины, с которой у россиян столько связей на личном уровне. Это означает, что надо, чтобы там была политическая чехарда, чтобы зашкаливала коррупция, чтобы люди оттуда уезжали на заработки не в Европу, а в Россию и завидовали россиянам. Ну а, соответственно, и в России люди будут согласны кивать Путину на слова, что вы хотите, чтобы у вас как в Украине было, и радоваться, что вот при нашем великом Корчем мы живем получше многих. Ну, а все эти разговоры про геополитику, империю, русский мир – это все сказки Дугина, Суркова. Реальным пацанам в Кремле нужно держать в покорности свой народ. А еще лучше в восхищении. Ну, и как-то у них это получалось в течение многих лет. Но вот однажды очередного пророссийского варюгу президента украинцы погнали вон. Ну, естественно, в Кремле пошли рассказы про националистов, печенюшки Нуланд, русофобию. Но одних слов мало. Украина реально отбивалась от рук. Ну и тогда Кремль подсуетился с Крымом. И для полноты еще погнал своих зеленых человечков на Донбасс. Там они поубивали людей и раздолбали всю экономику. Но как-то на этом дело застопорилось, поскольку Украина не хотела вводить всех этих бандитов в рану. Но через некоторое время появился новый президент, и я думаю, что выборы Зеленского дали Кремлю какую-то надежду. Все же неопытный политик с русскоговорящей частью Украины пообещал, что покончит с донбасской проблемой. Но тот не пошел ни на какие российские условия И говорят, что именно это и разозлило Путина. Тут решил, что надо с этой историей решать кардинально ее и... Ну вот высадить десант, быстро сменить руководство, закидать страну бомбами, и украинцы в ужасе, ну а кто-то может с облегчением, сдадутся, скажут, что свят-свят, никакой Европы без попутал, Медведчук так Медведчук, неважно, спасибо, все вернется на старые рельсы, но санкции это уже там десятое дело. И мы знаем, что все это пошло не по плану. И вот полноценная... полномасштабная война, и Кремль оказывается в ловушке. Отступать ему уже некуда. Что здесь интересно, войну не остановить уже, просто сев за стол переговоров, поскольку задача вернуть Украину в родное лоно русского мира у Кремля будет стоять еще острее. То есть, если и будет перемирие, а это будет всего лишь прелюдия следующей фазы войны. Ну, поэтому я, как и многие мои единомышленники, хожу не только на русские митинги против войны. Мы присоединяемся к митингам украинской диаспоры. Мы разделяем их цели, в том числе полный разгром российской армии и демилитаризацию России. Надеемся, что, может быть, это даст какой-то шанс и самой России избавиться от этого режима.
Хочу напомнить, что участники этого проекта делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Сейчас прервемся на очень короткую паузу, после которой вас ждет интервью с моей коллегой, журналисткой Мидори Аоки, которая работает в австралийском офисе японской радиовещательной корпорации NHK. На самом деле офис этой корпорации находится прямо в здании SBS, но мы совсем недавно только познакомились с Мидори. Оказалось, что она не только прекрасна, говорит по-русски, но еще и играет на балалайке. Обо всем об этом совсем скоро. Оставайтесь с нами. В гостях у меня сегодня моя коллега Мидори Аоки, руководитель Сиднейского бюро японской радиовещательной корпорации NHK. Мидори, привет!
Конничива, здравствуйте.
Замечательно. Мидори, вы родом из Японии, работаете в Австралии, англоязычной стране, а интервью мы с вами записываем на русском языке. Как так вышло?
Так, прежде всего, спасибо большое за эту возможность. Знаете, на работе я всегда, я сама беру интервью у кого-то, поэтому, ну...
Новая мне... роль, да?
Да, я уже привыкла делать интервью сама, то есть... Когда я беру интервью у, даже у президента, премьер-министра, у спортсмена, у кого-нибудь, я не так волнуюсь. А сегодня это для меня самый первый раз, что у меня берут интервью, и причем на русском языке. Поэтому вчера мне плохо спалось из-за волнения. Да это ничего, но это очень хороший опыт. Спасибо большое. Да.
Но про русский язык откуда?
Так, а мой интерес к иностранным языкам возник уже давно, в детстве. Я сама из маленького города Нагано, если знаете, это город, который находится в центре главного японского острова Хансю, горный город. И когда я была на пятом классе школы, у нас в городе были зимние Олимпийские игры в 1998 году. И я видела много иностранных спортсменов, туристов, прессов. И я так думала, о, я хочу знать о других странах. И да, я любила английский язык, но английский язык все знают, да? Я хотела что-то особое. И я где-то слышала русский язык, и мне очень понравилось это красивое произношение. И еще эта азбука. О, это как это читать? Такой загадочный язык. И я так поступила в университет в Токио на отделение русского языка. И еще я ездила в Россию на стажировку, когда я была студенткой. Я жила в городе Ярославле один год. с русской бабушкой в квартире. И этот один год с русской бабушкой помог мне выучить больше, ну, живому русскому языку и русской культуре.
И сегодня я вот вижу, вы принесли инструменты, один из которых балалайка, второй домра, правильно? Mm-hmm. Может, сначала сыграете нам что-то, а потом мы узнаем, откуда тоже вот такая способность играть на балалайке.
Да, с удовольствием. Это балалайка.
Спасибо. Спасибо большое. А теперь, конечно же, я хочу узнать, как балалайка пришла в вашу жизнь.
Да, а я, когда я жила в Ярославле, я сама очень люблю музыку, и особенно меня интересует традиционная музыка разных стран. И когда я была в Ярославле, я ходила в музыкальную школу.
В Ярославле?
Да. И училась игре в балалайке. И потом, ну, я приехала в Австралию 2,5 года назад. Я хотела какое-то хобби, связанное с Россией. Mm-hmm. Особенно связанное с русской музыкой. Потому что я так хотела, ну, что-то для себя. Mm-hmm. И искала по интернету «Сидней балалайка». Просто так. И нашлось этот ансамбль «Сидней балалайка оркестра» SPO. Uh-huh. Это ансамбль русской музыки. Не только русской, но там есть разные музыки. И меня принимали.
Виктор Сергий, да, руководитель, он у нас был тоже в студии. Очень интересный человек.
То есть Виктор мне предложил играть не только на балалайке, но и на домре. И у меня алтодомра, так называется. Я никогда на этой домре не играла, но я стала учиться. И, ну, как-то у меня получается, видимо, да.
До сих пор, да, с ними выступаете?
Да, то есть мы участвовали в концертах в разных местах. И даже вчера я была на репетиции до 10 вечера. Очень, очень серьезно занимаемся. Мне очень нравится красивый звук этих струн. Да.
Мидори, а вот у бабушки в Ярославле и вообще первые впечатления о России, что это было? Многие говорят про холод, а у вас какие впечатления первые были?
Да, знаете, в Японии, да, как вы говорите, люди думают, что Россия холодная, страшная, люди не улыбаются, и Россия – страна, которая находится где-то очень далеко от Японии. Но если смотрите на карту, Россия и Япония, пожалуйста, мы соседы, и мы рядом. И вот, и когда я приехала первый раз в Россию, конечно, холодно, иногда бывает минус 30, это просто ужас, но люди-то не холодные. Я познакомилась с людьми, которые очень добрые, теплые, гостеприимные. Да, и я сразу влюбилась, да, в Россию. И я даже работала на Сахалине, в Южном Сахалинске, полгода.
О, там-то точно холодно.
Да. Так, как называется этот, кстати, моржом? Крещение.
А, в проруби купаться?
Да.
Да?
Я даже делала этот репортаж сама. То есть я сама...
Да, окунались?
Да.
И как?
Очень понравилось.
Немного о грустном. Россия, в которую вы ездили раньше, и Россия сейчас — это, наверное, две разные страны. И, к сожалению, как и нам, вам приходится освещать в том числе войну в Украине. Я знаю, что вы даже ездили в Украину в начале войны. Если можете чем-то поделиться, поделитесь, пожалуйста, с этой поездки.
Да. То есть сразу после того, как начались боевые действия в феврале в Украине прошлого года, поскольку у NHK нет офиса в Украине, мои руководители решили отправить корреспондентов разных стран туда, в Украину и окружающие страны. И меня сначала отправили в Молдову и в Румынию. Это было в марте, то есть месяц после начала войны. Вот, и там я видела много беженцев из Украины. Многие из них женщины в моем возрасте, с маленькими детьми. И они убежали с родины, не зная, куда, что, как долго, когда вернуться. Но для них безопасность для детей – это самое важное. И да, я брала интервью у таких женщин. Да, мне было, конечно, нелегко, но они такие сильные люди, я так думала. То есть у них всегда есть надежда. И даже они же беженцы, но они сами работают как волонтеры, то есть помогают, например, пожилым украинцам, которые не понимают английский язык, но помогают как переводчики, например. И еще местные люди в Молдове, Румынии, они так тепло принимают беженцев у себя. Это трогало меня очень. И потом в апреле меня отправили в Украину. Я была в Львове и в Киеве. И там тоже я видела много сильных людей. Конечно, страна при войне – это тяжело. Я видела солдатов с оружием везде, на улицах. И этот мешки с песком.
Заграждение,
да. И да, видно было, что это война. И, к сожалению, до тех пор я никогда не ездила в Украину. Поэтому это было
первый раз.
Мое первое путешествие в Украину. И я знала от моих друзей, что Украина очень красивая страна. И мне было жаль, что я попала только после этого вторжения. Но все-таки я думала, Украина очень красивая страна, и у людей такая надежда или уверенность в том, что будет мир. Поэтому я думала, как журналист, моя роль — это передавать голоса таких людей для зрителей, наших зрителей в Японии.
Могу я вас спросить про Россию, если захотите ответить, потому что мы, конечно, сейчас все очень сильно сочувствуем, переживаем за Украину, но в то же время очень сердце болит за нашу страну, Россию, а вас так много с ней связывает, и вы тоже любили страну и знаете людей. Сейчас какие чувства испытываете?
Конечно, сейчас трудно связываться со своими друзьями, которые в России. Но я переживаю за ними очень. Но я просто надеюсь, что будет время, когда снова я могу поехать к ним, встретиться с ними. Поэтому я просто хочу сказать, держитесь. Да.
А с бабушкой с этой вы общаетесь?
Бабушки уже нету.
А, нет.
Да. Но с ее дочкой и внучкой у меня еще есть и связь. Да, и мое сердце всегда в Ярославле.
Ярославле. Да. Как прекрасно. А может быть, еще что-то из любимого про русскую культуру, литературу, музыку, или, может быть, еда какая-то особенно любимая?
О, еда, я люблю есть.
Давайте про еду.
Я помню, что бабушка мне приготовила. Блинчики, пельмени, салат оливье, борщ. Я даже сама делаю борщ здесь, в Австралии. Я угощаю друзей борщом.
Да?
Знаете, в Японии трудно найти свекла. А здесь, везде, в любом магазине найдешь. Поэтому мне здесь очень комфортно. Да.
А японской кухней вы их угощали? Бабушку свою?
Да. Знаете, она полюбила мой японский мисо-суп. Да, и она даже сама научила, как
готовить.
Готовить.
Обменялись борщ на мисо-суп.
Да.
Я напомню, что это была журналистка Мидори Аоки, которая работает в австралийском офисе японской радиовещательной корпорации NHK. Полное интервью, как всегда, можно послушать на сайте. В эфире мы даем только сокращенные версии. Ну и на этом наша программа подошла к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были с нами сегодня. И напомнить, что наши прямые эфиры по понедельникам, четвергам и субботам, но все материалы находятся на нашем сайте в свободном доступе. Заходите и слушайте в любой день, в любое время с любого доступного вам устройства. До встречи на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.